Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио по страницам Библии. У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Сегодня мы продолжим изучение книги «Исфирь», но прежде давайте прочтем письмо из Вологодской области. Его автор Сергей пишет: «Я с удовольствием слушаю ваши передачи о Боге, и эти передачи вселяют уверенность в отношении благой вести». И далее Сергей задает вопрос: «Что такое первородный грех?» Неделю назад мы приводили размышления доктора Вернера Гитта о вопросах первостепенной важности. Именно так называется его книга, созданная на основании многолетнего опыта беседы с людьми после евангелизационных собраний. Вернер Гитт, профессор, доктор физических наук, подходит к подобным вопросам с такой точки зрения. Вот что он пишет в предисловии к своей книге. «Разработанная древними греками логика так успешно проявила себя в точных науках, что была предпринята попытка перенести этот метод мышления в другие сферы. В эпоху Просвещения это ошибочное мнение еще более утвердилось и способствовало критическому отношению к библейскому вероисповеданию. Если бы рассматриваемые нами вопросы относились к области математики, естествознания и науки, логический подход был бы здесь как раз в пору. Однако при решении стоящих перед нами проблем в центре внимания находятся вопросы бытия, и логика здесь неприемлема. Философия тоже не окажет нам услуги. Привести нас к истине может и желает Бог. Поэтому самым решающим для нас фактором является Его Слово, которое записано в Библии». Говоря о грехе, Вернер Гитт указывает на то, что прежде чем назвать это слово, Библия знакомит нас с его происхождением. Причем она начинает не с теории, а с практической стороны этого вопроса. В третьей главе книги «Бытие» речь идет о том, как совершилось грехопадение человека. Читаем с первого стиха. «И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Грех проник в этот мир через вопрос искусителя: подлинно ли сказал Бог? Следовательно, делает заключение доктор Вернер Гитт, грех есть действие, противопоставленное воле Божией. Этот грех, совершенный прародителями человечества, называют первородным, поскольку он послужил причиной того, что все человечество несет последствия того, что произошло в Эдеме. Библия неоднократно говорит о том, что все люди находятся под действием этого греха. «Все согрешили и лишены славы Божией», отмечает апостол Павел в послании к римлянам. В Псалме 50 Давид указывает на то, что это состояние свойственно человеку с момента зачатия, то есть речь идет не о той греховности, которая приобретается в процессе жизни. Причем грех касается всех сторон личности человека, он поражает его ум, извращая его и ослепляя, оскверняет чувства и порабощает волю. Таким образом, человек оказывается полностью испорченным. Чтобы понять это, нужно только внимательно проанализировать себя в свете Писания. Лучшим зеркалом для распознавания своей греховности, пишет доктор Вернер Гитт, являются 10 заповедей и Нагорная проповедь Иисуса Христа. Живя без Слова Божьего, мы не будем знать Его волю и, следовательно, автоматически и постоянно будем жить в грехе. В Новом Завете мы находим такое определение греха: «Все, что не по вере, есть грех». Это записано в послании к римлянам. А в Евангелии от Иоанна Иисус связывает грех с неверием в Него. Он говорит о Духе Святом, который, придя, обличит мир во грехе неверия. Грех является величайшей преградой в отношениях между Богом и человеком, продолжает доктор Вернер Гид. Кто не исправит свой путь через покаяние и обращение, тот испытает на себе то, о чем говорится в послании к римлянам. Ибо возмездие за грех – смерть. Продолжением этой мысли служит следующее утверждение: «А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе». И если мы не хотим испытать на себе последствия первородного греха, всем нам нужно ближе познакомиться с Иисусом Христом. А теперь давайте продолжим изучение книги «Исфирь». Текст лекции доктора МакГи читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами обратимся к изучению 6 главы книги «Исфирь», в которой рассказывается любопытная история о том, как персидского царя мучила бессонница. Возможно, это удивит вас, но оказывается, у царей тоже иногда бывает бессонница. Однако данный случай совершенно особый. Ведь царь был не в состоянии заснуть, потому что в развитие событий вмешивается провидение Божие. Бог своей всемогущей рукой помогает народу израильскому избавиться от опасности полного уничтожения. Итак, начнем с 1 стиха 6 главы. «В ту ночь Господь отнял сон от царя, и он велел принести памятную книгу дневных записей, и читали их пред царем». Здесь сказано, что в ту ночь Господь отнял сон от царя, однако, я полагаю, у царя и без того было много бессонных ночей. Как сказал Шекспир, «тяжело той голове, что носит корону». Наверное, были и такие бессонные ночи, когда персидскому царю казалось, что его жизнь в опасности. Он не мог заснуть, опасаясь заговора придворных. Однако эта бессонная ночь была совершенно особой. Она станет поворотным пунктом для всей его империи и для повествования книги «Исфирь». Вы замечали, как Бог использует незначительные обстоятельства, чтобы выполнить намеченные им планы? Много лет назад дочь фараона нашла маленького Моисея в тростнике на берегу Нила. Бог свел в одно место участливое женское сердце и плач младенца. И таким образом он изменил судьбу целого народа. Во дворце в Сузах тоже происходят, на первый взгляд, незначительные события. Царь не может заснуть. Тогда он приказывает, чтобы ему принесли летопись царства. Он полагал, что чтение этой летописи должно послужить ему снотворным. Настал драматический момент повествования. Сейчас мы увидим, как движется рука провидения Божия. Вызывают слугу, который начинает монотонно читать эту памятную книгу, своего рода протокол с перечислением всех событий, которые произошли в царстве. Поверьте, нет ничего более скучного, чем слушать, как зачитывают протоколы. Поэтому всегда, когда царь не мог уснуть, он требовал, чтобы ему начинали читать эту самую памятную книгу. И очень скоро он засыпал. Но в ту ночь слуга случайно начал читать определенное место в царской памятной книге, которая имела непосредственное отношение к нашим событиям. Я сказал «случайно», однако вы не находите, что все больше мелочей и случайностей складываются вместе, и за ними просматривается рука Божия, твердо направляющая их? Не случайно Исфирь стала царицей. Не случайно она пришла к царю, и он доброжелательно ее встретил. Не случайно он принял ее приглашение на пир. И вот царь не может уснуть. И не случайно слуга начинает читать памятную книгу именно в этом месте. Прочитаем 2 и 3 стихи. «И найдено записанным там, как донес Мардохей на Гавафу и Фарру, двух евнухов царских, оберегавших порог, который замышляли наложить руку на царя Артаксеркса». И сказал царь: «Какая дана почесть и отличие Мардохею за это?» И сказали отроки царя, служившие при нем: «Ничего не сделано ему». Сейчас много говорят о мафии. Так вот, эти два евнуха как раз принадлежали к мафии. Мардохей услышал, как они обсуждали свой заговор, намереваясь убить царя, и рассказал об этом Эсфире, которая, в свою очередь, рассказала обо всем царю. И случай этот был записан в летописи Персидского царства. Когда слуга прочитал эту запись, царь приподнял голову и сказал: «Да, кстати, я что-то не расслышал. Этого Мардохея что, так и не наградили?» Слуга склонил голову, прочитал следующий абзац и ответил: «Нет, его так и не наградили». Царь сказал: «Человек, который спас мне жизнь, должен получить награду». И в это время раздается стук в дверь. Прочитаем стихи с 4 по 6. «И сказал царь: „Кто на дворе?“ Аман же пришел тогда на внешний двор царского дома поговорить с царем, чтобы повесили Мардохея на дереве, которое он приготовил для него. И сказали отроки царю: «Вот Аман стоит на дворе». И сказал царь: «Пусть войдет». И вошел Аман. И сказал ему царь: «Что сделал бы ты тому человеку, которого царь хочет отличить почестью?» Аман подумал в сердце своем: «Кому другому захочет царь оказать почесть, кроме меня?» Как раз тогда, когда царь узнал, что Мардохей не получил награду за свою службу, во дворец пришел Аман. Ему тоже не спалось. Он пришел, чтобы получить разрешение повесить Мардохея на виселице, которую он уже приготовил. Очевидно, ему было позволено входить к царю в любое время. Итак, Аман пришел просить позволения казнить Мардохея как раз в тот момент, когда царь хочет наградить его. И когда Аман входит в покои царя, тот встречает его вопросом: «Что следует сделать человеку, которого царь хочет отличить почестью?» Аман тут же решает, что царь говорит о нем самом. Ведь именно его назначили премьер-министром, именно ему дали царский перстень, именно он получил разрешение истребить всех евреев царства. По мнению Амана, во всем царстве нет другого человека, которого царь захотел бы отличить почестью. Ему даже в голову не приходит, что царь говорит о Мардохее. Читаем далее стихи с 7 по 9. «И сказал Аман царю: „Тому человеку, которого царь хочет отличить почестью, пусть принесут одеяние царское, в которое одевается царь, и приведут коня, на котором ездит царь, возложат царский венец на голову его, и пусть подадут одеяние и коня в руки одному из первых князей царских, и облекут того человека, которого царь хочет отличить почестью, и выведут его на коне на городскую площадь и провозгласят пред ним: „Так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью“». В этом ответе весь Аман: «Я уверен, уж теперь-то вы видите, что у этого человека на сердце. Когда подойдет время, он захочет взойти на престол, убрав со своего пути нынешнего царя». Таковы были все персидские монархи. Там трудно было просидеть долго на престоле. Даже в Израиле, как сказано в 3 и 4 книгах царств, некоторые цари правили всего лишь по 2 месяца. Садясь на престол, царь смотрел на окружавших его людей и не мог сказать, кто его враг, а кто друг. Царь понимал, что любой, кто занимал более или менее высокое положение, готов был убить его, чтобы самому воссесть на престоле. Ясно, что и Аман мечтал об этом. Аман думает: «Кого же еще, как не меня, царь хочет отличить почестью? Так пусть он наденет меня в царскую одежду, наденет мне на голову царскую корону, посадит меня на царского коня, и пусть глашатаи трубят, когда я буду проезжать по улицам». Аман готовит людей к тому дню, когда он на самом деле наденет на себя царские одежды. Услышав такие речи, царь должен был заподозрить недоброе, поскольку невооруженным глазом было видно, что Аман думает о себе, а не о Мордехее. Прочитаем 10 стих. «И сказал царь Аману, «Тотчас же возьми одеяние и коня, как ты сказал, и сделай это Мордехею иудеянину, сидящему у царских ворот. Ничего не опусти из всего, что ты говорил». Для Амана наверняка нельзя было придумать более отвратительного, унизительного и постыдного занятия, чем одеть Мордехея в царские одежды, посадить его на царского коня и вести по улицам, возвещая всему народу о том, что идет человек, которого царь отличил своей почестью. Унижение Амана нельзя выразить словами. Его ненависть к Мордехею переходит всякие границы. Прочитаем 11 стих. «И взял Аман одеяние и коня, и облег Мордехея, и вывел его на коне на городскую площадь, и провозгласил пред ним, «Так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью». А ведь он собирался повесить Мордехея, а не водить по улицам с почестями. Унижение, которое испытывал Аман, трудно передать. Ведь он уже приготовил около своего дома виселицу высотой более 20 метров, чтобы повесить на ней этого человека. Прочитаем стихи с 12 по 14. «И возвратился Мордехей к царским воротам. Аман же поспешил в дом свой печальный и закрыл голову. И пересказал Аман Зереше, жене своей, и всем друзьям своим все, что случилось с ним. И сказали ему мудрецы его и Зереш, жена его, «Если из племени иудеев Мордехей, из-за которого ты начал падать, то не пересилишь его, а, наверное, падешь пред ним». Он еще разговаривал с ними, как пришли евнухи царя и стали торопить Амана идти на пир, который приготовила Эсфирь. Наконец, испытание закончилось, Мордехей снова отправляется к царским воротам, тогда как Аман возвращается домой, печальный, с поникшей головой. Он рассказывает обо всем, что произошло своей жене и своим друзьям. Жена у Амана просто чудо, как вы считаете? Сначала она посоветовала мужу изготовить виселицу для Мордехея, а теперь говорит, «Я ведь тебя предупреждала, что из-за этого еврея начнется твое падение». Не очень приятно, когда ваша жена и ваши друзья говорят, что завтра наступит ваш последний день. Тучи сгущаются. Не успел Аман прийти домой и рассказать все жене и друзьям, как раздается стук в дверь. Слуги царя торопят его на пир, на который он получил приглашение накануне. Аман с нетерпением ждал этого пира и хвастался, что был единственным человеком, которого царица пригласила вместе с царем на свой пир. А теперь он опоздает на этот пир, потому что события происходят так быстро, что ему за ними уже не угнаться. И все складывается не в его пользу. Аман потерял контроль над ситуацией. И знаете почему? Потому что Бог руководит обстоятельствами и направляет события так, чтобы заговор Амана не удался. А сейчас мы переходим к изучению 7 главы книги Эсфирь, в которой прочитаем о человеке, который отправился из дома на пир, а попал на виселицу, на которой и умер. Начнем с 1 и 2 стихов. «И пришел царь с Аманом пировать у Эсфири царицы. И сказал царь Эсфири также и в этот второй день во время пира, «Какое желание твое, царица Эсфирь? Оно будет удовлетворено. И какая просьба твоя? Хотя бы до полуцарства она будет исполнена». Аман идет на пир со смешанным чувством. Он радостно взволнован от того, что царица пригласила его, но он все еще не может прийти в себя от обиды по поводу Мардохея. В тот момент он не совсем понимает, почему царь отличил Мардохея почестями, а его нет. Эсфирь же, наконец, собралась с духом и сейчас расскажет царю обо всем, что у нее на сердце. Теперь она полностью готова, хотя и немного волнуется. И вновь царь спрашивает ее: «Какое желание твое, царица Эсфирь? Оно будет удовлетворено». И снова царь предлагает ей полцарства. Он уже в третий раз спрашивает ее о том, что ее беспокоит и чего она добивается. Прочитаем третий и четвертый стихи. «И отвечала царица Эсфирь и сказала: «Если я нашла благоволение в очах твоих, царь, и если царю благоугодно, то да будут дарованы мне жизнь моя по желанию моему и народ мой по просьбе моей. Ибо проданы мы, я и народ мой, на истребление, убиение и погибель. Если бы мы проданы были в рабы и рабыни, я молчала бы, хотя враг не вознаградил бы ущерба царя». Эсфирь открывает пришедшим к ней гостям страшную новость. И царь, и Аман испуганы, потому что они не знают ее национальности. Эсфирь просит, чтобы царь пощадил ее жизнь и жизнь ее народа. Когда Мардохей, ее дядя, привел ее на конкурс красоты, и когда она стала царицей, ей было запрещено рассказывать кому бы то ни было о своем происхождении. Мардохей велел не говорить никому, что она еврейка. Так что все это время тайну ее национальности никто не знал. Аман же, как вы помните, получил от царя указ, по которому всех евреев следовало уничтожить. Он не знал, что царица была еврейкой. А теперь она заявляет о принадлежности к народу, который обречен на истребление. То есть Эсфирь открыто исповедует религию своего народа и свидетельствует о Боге своего народа. Она говорит царю: «Если бы нас просто продали в рабство, я бы промолчала, хотя царь понес бы большую утрату. Но дело в том, что нас всех собираются убить». Эсфирь хочет, чтобы царь знал, что евреев предали и что уже назначен день, когда их должны будут убить. Царь поражен. Кто хочет уничтожить царицу? И кто смеет уничтожить ее народ? Царь никак не ожидал услышать такого страшного заявления. Царица и ее народ должны погибнуть. Прочитаем пятый стих. «И отвечал царь Артаксеркс и сказал царице Эсфири: „Кто это такой? И где тот, который отважился в сердце своем сделать так?“» Царь перепуган. Ему трудно даже помыслить, что в его царстве может происходить такое. Наверняка он даже не понимает, кого и как собираются уничтожать, ведь он совсем не ценит человеческую жизнь. Во время своего похода против Греции Артаксеркс посылал десятки тысяч людей на смерть, и это его совсем не волновало. Человеческая жизнь в те времена ничего не стоила. И теперь его беспокоит лишь то, что все эти люди, которых убьют, соплеменники Эсфири. Поэтому он спрашивает: когда, где, кто отважился подготовить такое? Мне кажется, Аман до сих пор не понимает, что происходит. Он не предполагал, что повеление уничтожить народ израильский коснется царицы. Он не знал, что Эсфирь еврейка. Он сидит, развалившись за царским столом. Премьер-министр в своей самоуверенности превзошел царя. Артаксеркс спрашивает, кто устроил этот заговор, и сейчас Эсфирь покажет всю свою смелость. Ведь, отвечая на вопрос царя, она рискует своей жизнью. Прочитаем шестой стих. «И сказала Эсфирь: „Враг и неприятель — этот злобный Аман“». И Аман затрепетал пред царем и царицею. Ему нечего ответить. Он ошеломлен известием о том, что Эсфирь еврейка. А царь уходит в сад. Он обескуражен таким поворотом событий, ведь он тоже замешан в этом деле. Ему нужно все обдумать. Не особенно приятно оказаться врагом народа, за которым постоянно следит Бог. Провидение Божие сохраняет Израиль. Бог благословит тех, кто благословляет народ израильский, и проклянет тех, кто проклинает евреев. Читаем далее 7 стих. «И царь встал во гневе своем с пира и пошел в сад при дворе. Аман же остался умолять о жизни своей царицу Эсфирь, ибо видел, что определена ему злая участь от царя». Итак, царю необходимо все обдумать. Он просто не может поверить, что Аман способен на такое коварство замахнуться на жизнь царицы. Но ведь царица просила царя о спасении ее самой и ее народа и жаловалась на Амана, а царице он верит. Царю необходимо остыть и спокойно подумать о том положении, в котором оказалась Эсфирь, и об Амане, в своем доверенном советнике и премьер-министре. На этом наша сегодняшняя беседа по книге «Эсфирь» заканчивается. Злобного Амана ожидает суровое наказание, которое осуществится быстрее, чем он сам предполагает. Аман жаждал власти и был готов расправиться со всем народом Божьим просто за то, что они из евреев. Мардохей не вставал и не кланялся, когда он появлялся около ворот. Аман ожидал почести от царя и не думал, что эти почести могут предназначаться другому человеку, который спас царя от заговорщиков. Аман запутался в собственных грехах. Ему грезилось, что на него скоро оденут царский венец, и он займет персидский престол. Он не предполагал только одного, что всем происходящим руководит не он, а Бог, который гораздо мудрее и который уже наметил себе определенную цель — избавить свой народ от нависшей опасности и еще раз явить свою милость тем, кто отошел от него, но готов был вернуться. В следующий раз мы узнаем о том, каким способом Артаксеркс решил исполнить просьбу царицы и избавить ее народ от опасности уничтожения. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Вы прослушали программу «По страницам Библии», подготовленную в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вела передачу Лидия Кузнецова. Мы ждем ваших писем по адресу 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио, программа «По страницам Библии». Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне и в это же время. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и храни вас Господь.